Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 13 октября 1829 года родился историк Петр Иванович Бартенев, первый биограф Пушкина, основатель исторического журнала «Русский архив». Пушкинист Мстислав Александрович Цевловский писал о нем: «Человек ума оригинального, великий знаток русской истории XVIII и XIX веков, Нестор исторической журналистики, один из основоположников пушкиноведения, помощник Льва Толстого в работе над его «Войной и миром». Петр Иванович Бартенев – потомок древнего, но обедневшего дворянского рода. Учился в Московском университете, бедствовал, пришлось даже продать золотую гимназическую медаль. Учительствовал и занимался переводами. По окончании университета служил в Московском архиве Министерства иностранных дел. Впрочем, Бартеневу пришлось оставить архив. Во время поездки в Европу он передал Герцену для публикации копию записок Екатерины II. Ну, использовал, так сказать, свое служебное положение, правда, в бескорыстных целях. Скандала не было, но Бартеневу пришлось выйти в отставку. В 1859 году он стал заведующим крупнейшей частной библиотеки Москвы, Чертковской, привел фонды в образцовый порядок и составил полный каталог. Тогда же напечатал записки Державина, собрание писем царя Алексея Михайловича и собрание документов «Пушкин в Южной России». А с января 1863 года Петр Иванович на полвека стал бессменным редактором и издателем историко-литературного журнала «Русский архив». Издание быстро стало популярным у любителей отечественной истории. Журнал Бартенева называли «живой картиной былого». А сам он любил повторять: «Если хочешь знать историю, всегда лучше обращаться к первоисточнику». По словам внучки Петра Ивановича, у деда были две страсти – Пушкин и матушка Екатерина. Бартенев одним из первых начал собирать и записывать рассказы о поэте людей, знавших его лично. Разыскал и опубликовал многие пушкинские документы. В этом собирательстве случались и неприятные казусы. В 1850 году Бартенев был приглашен в дом Павла Воиновича Нащекина, близкого друга Пушкина. Хозяин пообещал передать историку письма поэта. И придя в Нащекинский дом, историка чуть не хватил удар. Бартенев увидел, что домочадцы используют пушкинские письма для растопки печей, а часть корреспонденции поэта служит оберткой для свечей. Подробнее о Бартеневе, его трудах и журнале я расскажу в одной из ближайших воскресных программ «Российская летопись». 13 октября 1880 года родился поэт Саша Черный. До революции одессит Александр Михайлович Гликберг получил известность как сатирический поэт, бичевавший нравы и власти. Саша Черный, например, писал: «Читали, как сын полицмейстера ездил по городу, таскал почтеннейших граждан за бороду, от нечего делать нагайкой их сек? Один, 50 человек?» Никто, конечно же, этого не читал, но все думали, что, вероятно, где-то об этом было написано. Не выдумал же Саша Черный. Эти стишки, переправленные за границу, создавали впечатление о быте, где такие вещи, может быть, и не случаются каждый день, но все-таки происходит. Вот катается сын полицмейстера по городу и таскает почтеннейших граждан за бороду. А граждане плакали, написали письма в редакцию и обвинили реакцию. Абсолютная чушь. Неприкосновенность физиономии была в царской России охранена, вероятно, больше, чем где бы то ни было. Телесные наказания у нас уже к тому времени были отменены. А в Англии они были по закону, а в Германии и по закону, и по обычаю. Царской полиции действительно били. Так били и бьют во всех полициях мира. Достаточно вспомнить хотя бы «Лунные скитания» Джека Лондона или Джимми Хиггинса Эптона Синклера. Но всякая критика, выдуманная или правдивая, тут же попадала в арсенал политических инструментов, которые использовал Запад в пропаганде против и Российской империи, и Советского Союза, и Российской Федерации. И тут надо понимать, действительно большую литературу интересует только конфликт, в котором герой вступает в роковую борьбу с тиранами, в котором обличаются все мерзости и недостатки общества и государства. Если конфликта нет, то литературе, собственно, не о чем и рассказывать. Но при этом литература – это все-таки кривое зеркало жизни. Литература – это выдуманная жизнь, в которой и персонажи, и всякие коллизии подгоняются автором под свои убеждения, пристрастия и вкусы. После революции и гражданской войны Саша Черный эмигрировал во Францию, и уже там, на чужбине, его взгляд на Российскую империю претерпел явственные изменения. Он написал прелестные солдатские сказки, а также цикл стихотворений под заголовком «Русская Помпея». В них он попытался воссоздать потерянный и, увы, невозвратимый рай, каким теперь ему виделась прежняя жизнь. «Прокуроров слишком много. Кто грехов твоих не осуждал? А теперь, когда темна дорога и гудит, ревет девятый вал, о тебе, волнуясь, вспоминаем, это все, что здесь мы сберегли, и встает былое светлым раем, словно детство в солнечной пыли». Саша Черный скончался в 50-летнем возрасте от сердечного приступа. Рискуя жизнью, он помогал в тушении пожара на соседней ферме, а придя домой, слег и больше не поднялся. О родине, каждый из нас вспоминая, в тоскующем сердце унес кто Волгу, кто мирные склоны Валдая, кто заросли ялтинских роз. И даже могила Саши Черного на юге Франции оказалась утеряна вследствие того, что за нее некому было платить. 13 октября 1886 года родился философ и публицист Георгий Петрович Федотов. Начинал он как типичный левак. Будучи студентом Технологического института в Петербурге, был арестован за участие в событиях 1905 года. Потом Георгий Петрович закончил историко-филологический факультет Петербургского университета. После 1917 года в его мировоззрении произошел перелом. Со временем он стал религиозным философом. Эмигрировал во Францию, где долгие годы был профессором Свято-Сергиевского православного богословского института. Тогда же он написал, пожалуй, самые известные свои книги: «Святые Древней Руси», «Тяга в Россию», «Трагедия интеллигенции». Федотов, в частности, говорил: «Петру Первому удалось на века расколоть Россию на два общества, два народа, переставших понимать друг друга. Разверзлась пропасть между дворянством и народом, та пропасть, которую пытается завалить своими трупами интеллигенция XIX века. Отныне рост одной культуры, импортной, совершается за счет другой, национальной». И еще о русском национальном характере. «Растение, вырванное из почвы, засыхает. Человек свободно движется по лицу земли. Но для русского человека родина, прежде всего, не мысли, даже не слово, а звучание, тембр голоса. Вне этой узкой природной среды ему трудно жить. Другие народы, скажем, британцы и немцы, смело бросали родину, неся ее богов и культуру в чужие страны. Но для нас и культура, и сама вера кажутся нежизненными без родной земли». Георгий Петрович остро реагировал на политические события в России и мире, происходившие между двумя мировыми войнами. В эмигрантских кругах его считали левым. Федотов, например, поддерживал некоторые действия Сталина, говоря, что они отвечают интересам России. И надо отдать должное Федотову. Его анализ сталинской политики не устарел и сегодня. Он верно говорил о том, что тирания Сталина, сталинократия – это есть несомненная ликвидация коммунизма, прикрытая марксистскими символами. Отсюда он ставит вопросы о партии. Почему не ликвидирована партия вместе с ликвидацией основ ее мировоззрения? Какой смысл коммунистической партии, очищенной от коммунизма? И Федотов считал, что как раз тоталитарный советский строй поможет перерождению русского человека, который и станет могильщиком этого строя. Такова суть диалектики – единство и борьба противоположностей.